Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас на связи игумен Иона Займовский, насельник Данилова монастыря, кандидат богословия, христианский аддиктолог, руководитель профилактической программы «Метаноя». И Роман Кузьмин, кандидат философских наук, преподаватель Московской консерватории, философский консультант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы вас сегодня пригласили как соавторов книги «Богословие и зависимость. Опыт построения христианской аддиктологии». Но я хотела сначала, если вы не возражаете, уточнить какие-то термины. Ну, во-первых, само слово «аддиктология», я думаю, требует какого-то простого, развернутого или не очень объяснения. Ну, во-вторых, Роман, мне интересно, что значит «философский консультант».
А, Елизавета, наверное, первая часть вопроса ко мне, я так понял, да?
Давайте, да, батюшка.
Ну, христианская аддиктология, вообще аддиктология – это наука. Она у нас, скажем так, существует, но не развита вот в светской области, в наркологии, в психологии. Наука о зависимостях. О химической зависимости, алкоголизм, наркомания и о поведенческих расстройствах. Наверное, самое популярное из них – это вот игровая зависимость и созависимость, в смысле болезни родственников, алкоголиков, наркоманов или же тех же игроков. Эта наука уже не одно десятилетие живет, развивается, ну, в основном на Западе. У нас тоже есть отдельные труды по аддиктологии. И поскольку зависимость, ну, возьмем на такую наиболее распространенную, это алкоголизм, имеет в том числе и духовную природу, духовную составляющую болезни, болезнь сама имеет, и очень важно, чтобы в излечении, исцелении, выздоровлении от алкоголизма тоже был духовный элемент. И что здесь понимаем, мы понимаем под словом «духовность»? Мы, христиане, православные христиане, под духовностью понимаем наш осознанный контакт с Богом, с Христом, там, участие в жизни церкви. Ну, мы знаем, что есть духовность с христианской точки зрения. Потому что есть, допустим, нью-эйджевская позиция, где под духовностью, ну, если грубо говорить, понимается некий такой душевный комфорт, что ли. Это абсолютно не христианская позиция. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы такая дисциплина, как христианская аддиктология, пробила себе дорогу, заявила о себе и стала известной. Она очень важна, мне кажется, для жизни многих людей.
Мы об этом сейчас поговорим подробнее, как и о вашей книге. Я бы хотела Роману напомнить про свою просьбу объяснить вот это значение термина «философский консультант».
Спасибо. Знаете, такое словосочетание я впервые увидел в Базеле лет 15 тому назад, когда просто на двери маленького особняка было написано «философские консультации. Среда и пятница с 15 до 17». Я тогда задумался, что это такое, а потом узнал и понял, что философия в современном мире существует не как какая-то отвлеченная, никому непонятная наука, каких-то общих вопросов бытия, а как вполне конкретная практика, когда берется некая проблема, будь то проблема, не знаю, образования, проблема искусства, да, это может быть проблема зависимости. И философ, да, или философски как-то подготовленный человек начинает в эту проблему вникать, начинает с этой проблемой работать именно на уровне теории. Да. Вот философские консультации – это возможность в диалоге прояснять сложные вопросы, не уходить от них, не проскакивать их и находить какие-то ответы. Вот на самом деле я очень рад, и для меня это большая честь, что отец Иона пригласил меня к этой работе, и мы уже не первый год вместе вникаем в суть проблемы, да, что же такое все-таки зависимость, как на нее смотрят современные ученые, как на нее смотрят богословы. И очень много интересного было найдено, очень много интересного было осмыслено, и мы сейчас готовы этим делиться.
И книга «Богословие и зависимость. Опыт построения христианской диктологии», она вышла с авторами, которые вы стали, она вышла в этом году. Я так понимаю, прямо вот в самом-самом начале года, который только начался, она вышла. И вы говорили, что чуть ли не большая часть тиража уже распродана. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Это научная монография «Богословие и зависимость. Двоеточие. Опыт построения христианской диктологии» является продолжением, можно сказать, переработкой диссертационного исследования, которое я защитил в 2017 году в аспирантуре святых Кирилла и Мефодия. И во многом это диссертационное вот научное исследование, ну, родилась идея зафиксировать в такой вот форме академической, научной, практически ту практику, которой я занимаюсь, это где-то 21 год с небольшим. У нас появились при монастыре группа анонимных алкоголиков сначала, много лет назад, где-то 20-21 год назад. И мы предоставили помещение для этих групп, сначала с неким напряжением, опаской, вот не секта ли это, как они себя будут вести. Но у нас на территории нашего монастыря, конкретно в библиотеке, в монастырской библиотеке, эти группы существуют вот с тех пор. И участники групп заявили себя как вот людьми, взрослыми людьми, которые готовы к сотрудничеству с монастырем. И епископ Алексей, наместник Данилова монастыря, где я служу, неоднократно бывал на открытых встречах этих анонимных алкоголиков. Позже и я, естественно, регулярно туда хожу. То есть для открытые собрания – это встречи для всех желающих, не только для людей, которые страдают от алкоголизма. Позже у нас были группы, 12-шаговые группы для игроков, для родственников, конечно, разнообразные. Но в настоящий момент у нас там, из-за тесноты помещений мы можем предоставлять группы только алкоголикам и их родственникам. Где-то два отдельных содружества – анонимные алкоголики и Аланон. И ко мне на протяжении, по-моему, 5 лет примерно подходили участники этих групп и говорили о том, что они являются христианами православными по рождению, или они действительно ходят в церковь и боятся, хотят знать о церкви, о Боге, о православной традиции, но не знают, как к этому подступить, потому что кто-то из священников говорит им, что вы не можете посещать эти американские собрания и быть одновременно православными христианами. Кто-то говорит, что ты уже не пьешь 3 года, можешь пить, как другие люди, не понимая сути этой болезни, да, что это болезнь хроническая и прогрессирующая, то есть ее невозможно излечить. И они стали меня просить о том, чтобы была создана некая программа, что ли, некое сообщество православное, где людям, уже участвующим в программе выздоровления, можно было бы рассказать о православии, о вере прежде всего, о Христе и о православной церкви, ориентируясь на их вот менталитет, что ли, на их язык. Это с одной стороны. С другой стороны, ко мне, как к священнику, на протяжении многих лет приходили люди, которые страдают от алкоголизма, от наркомании, их родственники, и говорили о том, что они стараются быть верными чадами церкви, участвовать в таинствах, например, и все равно продолжают умирать от алкоголизма, от наркотиков, от созависимости. Это страшная болезнь, проблема родственников. Что нам делать? И вот таким образом была создана программа «Метаноя». «Метаноя», как известно, это греческое слово, но не все знают, что, например, в словаре, в греческом словаре первое значение слова «метаноя» есть «изменение ума», а второе – «покаяние». То есть изменение ума, перемена сознания – это и есть метаноя. Ну, все православные люди, воцерковленные люди знают об этом. И вот таким образом была создана программа. Группы функционировали отдельно, наша программа функционирует до сих пор, и группы функционируют, работают отдельно, это независимые две структуры, это православная программа «Метаноя», а группы анонимных алкоголиков и им подобные – это общественная организация, светские организации, но тем не менее наша «Метаноя» питается этими людьми, то есть они приходят выздоравливающие, невыздоравливающие, и плюс, конечно, к нам приходят новички, то есть те люди, которые первый раз, ну, еще не приступили к выздоровлению, к процессу выздоровления. И вот этот опыт, многолетний опыт, плюс я читал примерно на протяжении 6 лет курс, лекции на курсах переподготовки московского духовенства. И вот все это вместе, конечно, сподвигло на то, чтобы это зафиксировать в такой вот, как я уже сказал, в научной форме. Таким образом, вот родилась диссертация.
У меня такой вопрос. Вот эти кружки, встречи, что с ними стало в условиях пандемии? Потому что не секрет, что форма общения за последний год сильно поменялась. Вам удалось сохранить вот эту практику или тоже она там либо приостановилась, либо претерпела изменения?
Ну, этот, наверное, ваш вопрос тоже ко мне. Я постараюсь быстренько на него коротко ответить. Конечно, в какой-то момент Данилов монастырь не смог предоставлять помещение для живых встреч как групп самопомощи, так и нашей программы «Метаноя», и все ушли в Zoom, в Skype. Но как только появилась возможность, наше начальство сразу же предоставило, то есть были открыты живые группы, и наши собрания программы «Метаноя» проходят сейчас вживую. К нам присоединяется и скайповская группа, которая организовалась вот в этой программе. Поэтому к нам в последнее время приходит много народу. Даже я бы сказал, ну вот мы едва-едва справляемся. Это бывает вместе с людьми, которые присоединяются в скайпе, 70, иногда 80 человек. Потому что живьем тоже приходит много людей. И группа самопомощи на сегодняшний момент тоже работает вживую. Но в свое время они ушли в программу Zoom. И продолжали функционировать, ну, в интернете.
А скажите, а у вас есть информация о том, что происходит со страждущими людьми вот в этот период, да, там, в течение последних полгода, когда так изменились обстоятельства нашей жизни? Потому что, насколько я знаю, вот люди, у которых были проблемы с алкоголем, скажу так, у них эти проблемы, мягко говоря, усугубились. Причем там вплоть до того, что у кого эти проблемы были тяжелые, ну, я вот знаю людей, которые погибли, да, потому что вот безработица, изоляция – это очень тяжелая психологическая нагрузка для любого человека, даже не страдающего зависимостью или там какими-то расстройствами психическими. Скажите, какая вот у вас картина и есть ли свет в конце тоннеля?
Вот общались с некоторыми нашими знакомыми врачами-наркологами, и они утверждают, что да, Елизавета, вы правы, действительно, вопреки некоему такому расхожему, может быть, мнению, число злоупотребляющих алкоголем выросло, наркотизация возросла. Хотя, казалось бы, люди меньше выходят на улицу, меньше имеют доступ к магазинам там и так далее, да. И вы совершенно правы, что это связано не только с тем, что вот в доступе там алкоголь или нет, а это связано с общим настроем, с настроенностью, с тем, что люди погружаются в свои депрессивные состояния, их мучают страхи, неопределенность, растерянность. Но здесь мне хотелось бы провести важное развлечение. Дело в том, что есть такая вещь, как злоупотребление психоактивными веществами, да, угу. Когда человек просто, ну, допустим, переживает горе и заливает это горе вином.
Ну да, пьет слишком много.
Да. Угу. Но при этом он не является зависимым, да. А есть, собственно говоря, болезнь, зависимость, аддикция, которая имеет совершенно четкую этиологию, которая, так сказать, исследована и описана во множестве, в большом количестве научных монографий, журналов и так далее. То есть это, можно сказать, установленный медицинский факт, что вот есть такая особенная форма поведения, которую мы называем прогрессирующим хроническим заболеванием. Это признано Всемирной организацией здравоохранения еще в 50-е годы. И сейчас я бы сказал, что помимо той пандемии, о которой мы все знаем и о которой мы говорим каждый день, да, незаметно, незаметно распространяется еще одно заболевание, и нас накрывает еще одна пандемия, а именно пандемия зависимости. С ростом количества свободного времени,
да, с тем, что человек освобождается, может быть, от каких-то рутинных обязанностей. У него появляется больше свободы, и те, кто предрасположен к зависимости, имеют все шансы в эту зависимость, скажем так, влипнуть. Это может быть и алкоголь, с которым человечество взаимодействует очень тесно последние 200-300 лет. Это могут быть и различные формы наркотиков, там, и органических, и синтетических, которые, как известно, тоже этот рынок активно расширяется и развивается. Да, это может быть интернет, это может быть виртуальная реальность. И, конечно, никто сейчас в мире не в состоянии по-настоящему оценить объем, да, и масштаб, так сказать, бедствия. Но если мы спросим себя самих, тратим ли мы время впустую, не бывает ли у нас так, что мы хотим от какого-то дела уже освободиться, но не можем, да, навязчиво, так сказать, продолжаем что-то повторять. Если мы посмотрим на своих ближних, то мы увидим, что значительное количество людей поражены в той или иной форме зависимостями. Да, вот у меня просто в моем окружении есть люди, которые страдают там игровой зависимостью, да. Есть люди, там, не знаю, там наркоманы. У меня не очень много знакомых наркоманов, но некоторые из них уже, к сожалению, умерли. Вот. И речь идет о том, что мы говорим о том, что церковь, церковная община, церковное сообщество может и должно размышлять о том, как работать с этим, что говорить страдающим людям, каков путь исцеления. Вот как вы говорите, где этот свет в конце тоннеля, да, если человек изо дня в день повторяет одно и то же, да, и он не знает, чем заполнить пустоту, и в нем развивается вот эта склонность, вот эта постоянная тяга, и ему нужно все больше и больше отдавать времени своей зависимости. Вот христианская диктология – это как раз попытка собрать все лучшее, что накоплено человечеством, посмотреть на это глазами веры, и, как вы сказали, увидеть этот свет и пойти к этому свету.
Ну, на самом деле, да, действительно, статистика говорит о том, что психических расстройств, разводов, домашнего насилия, алкоголизм, наркотики, все это усилилось за время пандемии, естественно. Для зависимых людей, для алкоголиков, например, время карантина, пандемия стало страшным испытанием, потому что у алкоголиков и у других зависимых, у наркоманов, у их родственников, то есть созависимых, низкий порог болевой, усталости, перенесения стресса. Поэтому я знаю, что люди, которые даже в программе выздоровления находились многие годы, срывались вот за это время, и умерло не так мало людей вот из тех, кого я знаю, которые уже были в программе выздоровления. Но их выздоровление было внешним поверхностным, некачественным, и это дало вот такой страшный толчок. Вот, поэтому вот, но тем не менее я знаю, что вот если говорить о сообществе анонимные алкоголики, там же невероятная такая мощная, сильнейшая система поддержки, но система в кавычках, люди действительно, это некое братство, люди стали пользоваться достижениями интернета и устраивать группы, где, например, каждый час проходит собрание в течение суток, то есть как бы круглые сутки и так далее, и так далее. То есть стали такие богатые чаты создавать при отдельных группах самопомощи, при группах там анонимных алкоголиков, куда выкладывают кусочки аудиозаписи и тексты такие очень подбадривающие. Очень много групп в интернете, но, конечно, люди очень устали все, и зависимые люди, алкоголики, наркоманы тоже устали от этих интернет-общения. И то, что я знаю в Москве, Многие группы сейчас, которые потеряли помещение из-за вот пандемии, сейчас ищут вернуться вот к живому общению. И насколько я знаю, что храмы, многие храмы, насколько могут, они им стараются идти навстречу, насколько это возможно. В частности, Данилов монастырь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас на связи игумен Иона Займовский, насельник Данилова монастыря, кандидат богословия, христианский аддиктолог, руководитель профилактической программы «Метаноя», и Роман Кузьмин, кандидат философских наук, преподаватель Московской консерватории и философский консультант. И вот мы начали с вашей книги, с книги, с автором которой вы стали. «Богословие и зависимость. Опыт построения христианской аддиктологии». И вот мы коснулись такой темы, точнее, мы коснулись многих интересных тем. Ну, интерес такой, конечно, горький, потому что проблема алкоголизма многих касается, к сожалению, так или иначе, не прямо так косвенно. И вот Роман вначале разделил понятие злоупотребления, когда человек использует алкоголь как такую анестезию, что ли, как такое не самое, далеко не самое удачное средство пережить проблему или какую-то боль. И уже алкоголизм как хроническая зависимость, как болезнь, зарегистрированная Всемирной организацией здравоохранения. Давайте, может быть, проведем эту разницу, как-то обозначим ее более конкретно.
Чтобы разобраться в этом, я предлагаю ненадолго заглянуть в историю трезвенческих движений. И тогда нам станет сразу понятно, откуда возникла, например, вот аддиктология, о которой мы сегодня говорим. Мы вот с отцом Ионой условно выделяем три этапа трезвенничества. И первый этап начинается в самом конце XVIII века. Сегодня в нашей церкви и в обществе говорят о братствах трезвости. И вы, наверное, знаете, что это движение растет и ширится. Братства открываются при разных храмах, монастырях. Но надо знать, что их история началась еще в XVIII веке, и началась она не в России, и даже не в православии.
Угу. Ну да, она в XVIII веке, в третьей четверти XVIII века в Америке, как сказано в энциклопедии Барагауза и Ефрона, в Северных Штатах Америки была выпущена книга Бенджамина Раша о влиянии алкоголя на организм человека. Бенджамин Раш – психиатр, общественный деятель. Некоторые исследователи называют его отцом американской психиатрии. И вот эта книга вызвала некий бум и спровоцировала движение, антиалкогольное движение, вот первое братство трезвости. Это было светское движение изначально, и главной идеей его было утверждение, что алкоголь – это зло, некое зло, и поэтому они боролись с откупщиками, то есть с олигархами, которые выпускали спиртное, с виноторговцами, и вводили сухие законы. И сразу же родилась идея давать такие некие клятвенные обещания людям, зависимым от алкоголя, что они в течение какого-то времени не будут употреблять алкоголь, то есть фактически клянутся. Это зароки и обеты. А уже в XIX веке, прежде всего в англоязычных странах, а потом и в других европейских странах, это движение стало известно больше как все-таки церковное, чем светское. А с середины XIX века оно было, появилось сначала в Прибалтике. Католический епископ Матеус Валанчус организовывал первые братства трезвости. И, конечно, в тогдашней столице Российской империи, в Петербурге. И известны многие церковные деятели, как светские, такие как педагог Рачинский, так и, конечно, церковные, и некоторые из них известны как святые, это, например, Иоанн Кронштадтский, отец Александр Рождественский, другие, святитель Митрофан Краснопольский, по-моему, да, если я не ошибаюсь, и другие деятели занимались братствами трезвостями, распространяли, утверждали, и как в некоторых штатах Америки, так и в некоторых российских губерниях сухой закон длился там, в течение десятилетий. Вот. Это мы назвали условно это первым этапом трезвенческих движений. Второй этап трезвенческих движений... Да, Ром, пожалуйста, может быть, ты расскажешь.
Ну вот важно отметить, что этот самый первый этап, с одной стороны, завершился некой победой, потому что всем стало понятно, что употребление спиртного нужно как-то регулировать, нужно на это обращать внимание общества. и церкви. С другой же стороны, этот этап завершился поражением. Мы все хорошо знаем, что любая попытка запретить употребление алкоголя оборачивается серьезной подпольной борьбой, бутлегерством и так далее, и так далее.
Контрабандой.
Контрабандой. Да? Мы знаем это по фильмам про Америку, мы знаем это по нашим 80-м, что происходило, когда Горбачев начал такую антиалкогольную кампанию. Вот. И, в общем, совершенно понятно, что вот эту проблему, если о ней говорить как о проблеме зависимости, ее нельзя решить извне. Ее нельзя решить внешним регулированием, ее нельзя решить с помощью запрета. Потому что сама суть зависимости в том, что зависимый он умрет, но он найдет, так сказать, вещество, которое ему необходимо. Да, он готов будет поступиться чем угодно.
Ну да, виноградники вырубили, люди начали пить тройной одеколон.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот тут и происходит некоторый поворот, что ли, да, поворот ко второму этапу, когда становится понятно, что эта проблема решается только изнутри. По большому счету. Да, какое-то социальное регулирование необходимо, но главный вопрос – это вопрос, который человек может задать себе только сам. Хочу ли я так жить? И могу ли я жить как-то по-другому? И здесь происходит, на мой взгляд, совершенно удивительное событие. Событие сродни какому-то, не знаю, откровению, да, когда новое понимание алкоголизма приходит не через какие-то мировые конференции, не через открытие каких-то ученых, а через совершенно обыденное событие, через встречу. Через встречу двух безнадежно больных людей. Вот эту встречу считают началом движения анонимных алкоголиков, и эта встреча на самом деле есть начало второго этапа. Понимание вообще проблемы зависимости, проблемы злоупотребления. Вот. И, наверное, подробнее об этой встрече интереснее расскажет отец Иона.
Спасибо, Рома. Да, в 1935 году встретились два алкоголика в маленьком городке Акрон в штате Огайо, в Америке, соответственно. Один из них – биржевой маклер Билл Уилсон, алкоголик, который воздерживался от спиртного на… такой религиозный, он был христианином на религиозной основе, что ли, не знаю.
Из религиозных соображений.
Ему помогал Господь отказаться вот от того, что его убивало и без чего он не мог жить. А воздерживался в течение 6 месяцев. Он оказался в Акроне по делам своей работы, которую он пытался восстановить, и была неприятная ситуация, в которую он попал, практически ему нечем было платить за гостиницу, его, как он считал, обманули, с ним повели себя нехорошо, и запустились вот эти алкогольные механизмы, механизмы тяги, которые известны врачам, психиатрам, наркологам, которые работают с алкоголиками, когда включается некий механизм, что ли, запускается, и у алкоголика возникает непреодолимое желание выпить.
Не прошу прощения, что перебиваю. Я вот сейчас просто приведу пример, чтобы было понятнее. Вы скажете, это или нет. Я знаю человека, который не собирался бросать курить. Курил и курил. И курил много. Это наносило вред его здоровью. Уже там, ну, в общем, проблемы все равно человек зависимости не видел. Но однажды он поймал себя на том, что уже там какое-то количество времени ничего не делает, а стоит у двери, прислушиваясь, не пойдет ли сосед, чтобы стрельнуть у того сигарету, потому что в доме сигарет нет. И в этот момент он понял, что находится в самом настоящем рабстве, потому что он взрослый мужчина, стоит, застыл, затаил дыхание в коридоре собственной квартиры и прислушивается. И вот именно этот момент его потряс. И именно этот момент стал причиной отказа от курения. Не то, что у него там астма и так далее. Вот, момент рабства. Это вот именно этот механизм тяги, да, вот про который вы говорили, то есть это одно и то же, или нет?
Абсолютно точно, Елизавета. Mm-hmm. Я как человек, бросивший курить энное количество лет назад, могу сказать, что вот у меня было нечто похожее, когда я, собственно, стоя на балконе, думал о том, что надо бы покурить, а потом обнаружил, что у меня в руках уже сигарета. И тогда я понял, что я в рабстве, что я ищу то, что я не могу найти, что я пытаюсь утолить какую-то жажду, которую я не могу утолить с помощью сигареты. Я думаю, каждый зависимый может рассказать десятки таких вот историй, и они все будут уникальны, и все они будут похожи.
Да, это немножко другая зависимость, на мой взгляд. Я не являюсь специалистом в никотиновой зависимости. Там, мне кажется, очень мощный такой психологический фактор играет. А в алкогольной зависимости, конечно, биологический фактор, помимо всего, потому что организм человека изменен, и алкоголь встраивается в цепочку обмена веществ, то есть большие дозы алкоголя встраиваются, меняет организм, и человек становится как бы рабом этой болезни. И у Билла Вилсона, так зовут этого биржевого маклера, возникла тяга, ему захотелось выпить, и он метался между телефонной будкой и гостиничным баром, и решил все-таки позвонить. Кстати, он искал, стал искать другого алкоголика, ему пришла в голову мысль, я считаю, что, безусловно, она от Бога была, что если он найдет другого алкоголика и попробует поделиться с ним и своим опытом трезвости, и своими страхами, и желанием выпить, может быть, что-то случится. В дальнейшем врачи, первые врачи, психиатры, наркологи, которые стали изучать зародившееся движение, назвали этот феномен фактором X, то есть нет научного объяснения, почему, если один алкоголик общается с другим алкоголиком не для того, чтобы выпить, а для того, чтобы поделиться своим опытом и надеждой, как говорится, то уходит тяга. Это факт на самом деле. Он нашел другого алкоголика, им был уже спившийся врач Роберт Смит, его в сообществе анонимные алкоголики называют доктором Бобом, и он был выпивший, кстати, в этот день, и с неудовольствием согласился пообщаться со странным незнакомцем не более 15 минут, и их легендарная встреча длилась более 6 часов, как свидетельствует история. И вот этот день, 10 июня 1935 года, считается днем рождения Содружества анонимных алкоголиков. И как в одноименной книге говорится, что мрачный мир алкоголиков был озарен светом, то есть нашелся выход, потому что алкоголики умирали от алкоголизма, и не было никакого лекарства от этой смертельной, прогрессирующей, хронической болезни, страшной болезни. Вот. И это движение стало развиваться, но, конечно, с самого начала они бы так и остались вдвоем, и ничего бы у них не вышло, если бы им не помогали христиане. Поскольку это началось в Америке, то, естественно, это было не на Аляске, и поэтому им помогали не православные христиане, но в основном, как ни странно, католики, а не протестанты. Это была католическая монахиня, сестра Игнатия или сестра Игнация.
Почему, извините, а почему, как ни странно, вот тоже хотел уточнить?
Ну, Америка все-таки больше протестантская страна, чем католическая. И тем не менее, а католическая церковь нам, к нам ближе, к православной, чем протестантская, это тоже известно. И на их пути попались, вот монахиня Игнатия открыла этим двум алкоголикам двери в отделение больницы для алкоголиков, которым она заведовала как медицинская сестра, и которая находилась под опекой католической церкви. И католический священник Эдвард Доллинг, он был другом и даже духовником одно время Билла Вилсона, он тоже очень много помогал в создании вот такой философии движения, что и она, это движение светское, анонимные алкоголики, оно наполнено христианским смыслом. По большому счету, 12 шагов, вот эти знаменитые предложения, что ли, с помощью которых алкоголик, безнадежный алкоголик остается трезвым, и не только трезвым, он обретает счастливую, наполненную жизнь, это нравственное учение Христа, изложенное алкоголиками для алкоголиков. Вот так зародился второй этап трезвенческих движений. Ну, а вот, да, и еще я хотел сказать о том, что эти два алкоголика стали отдавать свой опыт другим алкоголикам. Таким образом, движение стало расширяться, и в конце концов врачи, католическая церковь, протестантская церковь, то есть христианская церковь, наука, общественные деятели настолько заинтересовались этим новым движением, что Америка, ну, в Америке это сотрудничество между анонимными алкоголиками и страной происходит на уровне просто целого государства.
Я тогда скажу о третьем этапе. чтобы завершить эту тему. Очень интересно. Действительно, вот ну, мы в нашей книге кое-что попытались отразить и об истории этого движения, и о том, как это движение повлияло на науку и на общество. И мы надеемся, это будет интересно об этом прочитать. Ну, в двух словах важно вот что. Это действительно случилось некое, ну, наверное, чудо. То есть появилась некая новая реальность, которую можно назвать группы самопомощи. Группы самопомощи или взаимопомощи. Мы часто видим это в кино, даже иногда это как-то высмеивается, мы знаем.
Даже в отечественном.
Да, и в том числе и у нас тоже, да. Но на самом деле мы можем высмеять только то, что стало уже некоторой реальностью. Да? И вот в Америке прежде всего, ну и в Европе, и в Латинской Америке, и в общем на всех континентах, кроме Антарктиды, эти движения получили достаточно мощное развитие, и это стало некой субкультурой. Причем очень скоро идеи алкоголиков подхватили наркоманы, подхватили вот игроманы, родственники алкоголиков и наркоманов. И сейчас видов и типов этих групп насчитываются сотни, в общем, да. Причем есть группы, именно где предполагается некий совместный духовный рост, а есть группы, просто группы поддержки. Это тоже чрезвычайно важная вещь и важный опыт, когда, скажем, просто люди, столкнувшиеся с каким-то серьезным стрессом, например, с потерей близкого человека, могут прийти в церковь в определенный момент времени, да, и встретить таких же людей и поделиться просто своими чувствами. Проблема современного мира в том, что мы утрачиваем качественное общение. Вот даже мы сейчас с вами, да, мы не видим вас, вы не видите нас. Вот это печально, в общем. Вот. И вот эти группы самопомощи, конечно. Группы самопомощи, группы поддержки.
Ну, это радио. На самом...
Да, это радио. Да,
мы как-то забыли.
Да, мы забыли как-то об этом. Вот. Группы самопомощи, группы поддержки сегодня – это действительно очень важное подспорье для человечества, я даже не побоюсь так сказать, для того, чтобы вот… не привлекая какую-то специальную помощь, не вкладывая большие средства, получить действительно поддержку, получить некоторую перспективу, да, увидеть вот этот путь.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».